Он целыми днями разглагольствует о благородных чувствах и обесценивает свои слова неблагородными поступками. О чем бы он ни рассказывал, он так бесстыдно преувеличивает свои заслуги, что объяснить это можно лишь безумием, которым отмечен весь его род. И при всем этом он может быть учтив, величествен, иной раз добр. Я наблюдал в нем порывы истинного добросердечия, и это заставляет меня смотреть сквозь пальцы на его недостатки. Они объясняются главным образом тем, что он занимает положение, для которого совершенно не подходит. Но это между нами, племянник. А теперь отправимся к принцу, и ты сможешь составить о нем свое собственное суждение. До дворца было рукой подать, но дорога заняла у нас немало времени, ибо дядя шествовал с величайшим достоинством. В одной руке он держал отороченный кружевом носовой платок, а другой небрежно помахивал тростью с набалдашником дымчатого янтаря. Казалось, здесь его знали все до единого, и при нашем приближении головы тотчас обнажались. Он не очень-то обращал внимание на эти приветствия и лишь кивал в ответ, или иной раз слегка взмахивал рукой. Когда мы подошли ко дворцу, нам повстречалась великолепная упряжка из четырех черных, как вороново крыло лошадей. Ею правил человек средних лет, с грубыми чертами лица, внимало повидавший на своем веку пелерине с капюшоном. С виду он ничем не отличался от обыкновенного кучера, только как-то уж очень непринужденно болтал с нарядной маленькой женщиной, восседавшей рядом с ним на козлах. «А, Чарль! Как прокатились!» — крикнул он. Дядя с улыбкой поклонился даме. «Я останавливался в монаховом дубе», — сказал он. «Ехал в легкой коляске, запряженной двумя моими новыми кобылами». «А как вам нравится моя вороная четверка?» «В самом деле, сэр Чарльз, как они вам нравятся? Не правда ли чертовски элегантны?» — спросила маленькая женщина. «Могучие кони. Очень хороши для суссекской глины. Вот только бабки толстоваты. Я ведь люблю быструю езду».
«Быструю езду?» —
как-то уж слишком горячо воскликнула женщина.
«Так какого?»
И с ее уст посыпалась такая брань, какой я и от мужчины-то ни разу не слыхал.
«Выйдем голова в голову, и мы уже будем на месте, и обед будет заказан, приготовлен, подан и съеден, прежде чем вы туда успеете добраться».
«Черт подери! Лети права!» — воскликнул ее спутник.
«Вы уезжаете завтра?»
«Да, Джек.
Что ж, могу вам кое-что предложить, Чарли. Я опускаю лошадей с Каск-сквер без четверти 9. Вы можете отправляться с боем часов. У меня вдвое больше лошадей, вдвое тяжелее экипаж. Если вы хотя бы завидите нас до того, как мы проедем Вестминстерский мост, я выкладываю 100. Если нет, платите вы. Пари».
«Хорошо», — сказал дядя и, приподняв шляпу, пошел дальше. Я последовал за ним, но успел заметить, что женщина подобрала вожжи, а мужчина посмотрел нам вслед и на кучерской манер сплюнул сквозь зубы табачную жвачку.
«Это сэр Джон Лейт», — сказал дядя. «Один из самых богатых людей и умеет править лошадьми, как никто. Ни один кучер не перещеголяет его ни в брани, ни в умении править, а его жена, леди Летти, не уступит ему ни в том, ни в другом».
«Ее просто страшно было слушать», — сказал я.
«О, это ее причуда. У каждого из нас есть какая-нибудь причуда. А леди Летти очень забавляет принца. Теперь, племянник, держись ко мне поближе, смотри в оба и помалкивай.